Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседы иерея Антония Лакерева на 11 и 12 главы книги «Екклесиаста». В конце этого часа вещания в нашем эфире проповедь доктора богословских наук протоиерея Вячеслава Рубского.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы вновь коснемся темы судьбы святого благоверного князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Приближается май 2021 года, на который намечено празднование 800-летия со дня его рождения. Честно вам скажу, мы точно не знаем, когда он родился. Дата 13 мая, она является плодом реконструкции целого ряда специалистов. Кто-то из специалистов придерживается мнения, что князь Александр Ярославич родился в 1220 году, кто-то, что в 1221 году. Даты называются разные. Вот та дата, которая определена официально, 13 мая, она наиболее вероятная из всех, которые в разное время были названы. И крещение Александра Ярославича, очевидно, произошло в честь святого Александра Римлянина, военнослужащего Римской империи. Что же касается нашей сегодняшней передачи, то хочу вас предупредить. В течение года я несколько раз буду касаться тем, связанных с одними или другими событиями в жизни Александра Невского. И я думаю, что даже у нас где-нибудь в апреле будет целая маленькая конференция, круглый стол в этой студии, и мы обсудим спорные проблемы в судьбе святого князя. Ну а сегодня одна из таких тем, что называется, точечная, а именно битва на Неве, в честь которой его и прозвали Невским. Собственно, иногда говорят, что, может быть, это прозвище приобретено было им впоследствии из-за того, что у него, у его потомков в этих местах были земельные владения, но тоже версия, в общем-то, такая же спорная, как и все другие, поскольку судьба Александра Невского отражена в источниках неравномерно. О каких-то событиях в его жизни сказано много, о каких-то мало, о каких-то ничтожно. И самое главное, летописные источники, те, которые наиболее богаты свидетельствами о его жизни, порою содержат в себе формулировки, которые можно трактовать и так, и это десятью разными способами. Вот, собственно, возвращаясь к сражению, которое произошло на реке Неве близ устья реки Ижоры в 1240 году, мы сегодня поговорим о спорных проблемах, связанных с этим сражением. Но прежде всего и самое главное – масштаб этого сражения. Новгородская летопись совершенно четко говорит, что свеи пришли в силе тяжкой, что помимо, собственно, свеев или шведов, с ними были мурмане, норвежцы, и, скорее всего, это воины, которые были приглашены для похода на Русь. Вряд ли это официальная поддержка войск, отправленных норвежским королем, потому что отношения между шведским и норвежским королевствами тогда оставляли желать лучшего, и, собственно, официальная поддержка вряд ли могла быть получена. А вот, скажем, для большой войны могли призвать людей, и они пришли с надеждой на то, что уйдут с русских земель с богатой добычей и прославив свои имена воинскими подвигами. Ну и, кроме того, в войске противника присутствовали представители финских племен Сумь и Ямь. И, в общем, это многое объясняет. Мы потом вернемся к этой теме. Мы не понимаем точно, кто возглавлял шведское воинство. В некоторых новгородских источниках сказано, что это король. В других уточняют, что это король Биргель. Но шведского короля тогда звали Эрик, вовсе не Биргель. А вот его зять был действительно Биргер. Впоследствии он получит звание ярла. В других источниках шведский предводитель назван князем. И русские историки переводят «князь» как «ярл». На самом деле, видимо, возглавлял войско не шведский король, а Биргер, его зять, специалист, кстати говоря, по походам на восток, который отличился в войнах шведов в финских пределах. И другая кандидатура – ярл на тот момент, действительно ярл Ульф Фасси. Возможно, они присутствовали в войске вдвоем. Кроме того, там присутствовало и католическое духовенство, некие епископы, то есть епископы. И для новгородцев было совершенно очевидным, что войско значительное. Что же касается войск Александра Невского, то, с одной стороны, сказано, что Александр Ярославич пошел на шведов с немногими людьми. А с другой стороны, надо правильно понимать, что такое «немногие люди». Он не позвал с Низовской Руси войск своего отца, великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. Опять же, надо понимать, почему. Ярослав Всеволодович пришел в страшно разоренную Владимирскую Русь после Батыевой рати 1238 года. У него собственных войск было немного. И, кроме того, над Низовской Русью еще нависала гроза нового нашествия. 1239 год, новый удар был нанесен по Владимиро-Суздальской Руси. 1240 год, удар был нанесен по Руси Южной. Тогда пал Киев и многие города Галицко-Волынской земли. Поэтому Александр Ярославич очень хорошо понимал. Ему было в тот момент 19 лет, но он очень хорошо понимал, что отцу расставаться с войсками сейчас нельзя, и поэтому он не запросил подмоги из Владимира, пошел сам. У него, конечно, была своя дружина, это понятно, помимо этого Новгород дал ему свое войско, и, скорее всего, это не было всеобщее ополчение. Скорее всего, собрать за относительно недолгий срок могли, во-первых, вооруженные свита новгородских бояр. Это, конечно, очень значительное воинство могло быть, потому что богатый новгородский боярин сам был вооружен, как западноевропейский рыцарь. Еще у него были вооруженные слуги, младшие члены его семьи. Поэтому, в целом, в общем, Новгород мог выставить, даже не собирая общего ополчения, очень солидное воинство. Ну и плюс к тому, ко всякой армии новгородской могли прибиваться так называемые «охотники». Позднее их станут называть волонтерами, но вот это русское слово «охотник», оно лучше звучит в таком случае. Человек, который идет на войну своей охотой, человек, который так же, как и мурманин, пришедший на Русь, мечтает о том, что он ворвется в лагерь вражеского войска, иссечет противника мечом, добудет его драгоценные доспехи и вынет из его кошелька чужое наземное серебро. Тоже, в общем, желание некоего обогащения от войны. Помимо этого, к войску Александра Ярославича присоединились отряды из Ладоги и Ладожской земли и, возможно, ижаряне, то есть полуязыческое, полукрещенное к тому времени племя, которое жило по берегам реки Невы. Понимаете, получается так, что, несмотря на отсутствие войск Низовской Руси, довольно значительным контингентом обладал Александр Ярославич, и довольно значительным контингентом войск обладал предводитель шведского войска. Почему я постоянно акцентирую этот момент, что войск много, что там не 3,5 человека собрались? Да потому что в современной литературе без конца муссируется идея, что сражение было маленьким, что оно было незначительным по количеству сражающихся сторон. Даже один высокоумный историк позволил себе выражение «пограничная стычка». Другой специалист поторопился несколько легкомысленно назвать поход шведов грабительским рейдом. И начались отрицания того, что прямо сказано в летописи, что шведы намеревались взять Ладогу, а вслед за ней и Новгород. И, в общем, чем дальше, тем больше говорится о том, что, конечно, выиграл сражение святой благоверный князь Александр Ярославич. Но, в общем, не так уж оно и важно было для судеб Новгородской республики. Не такой уже и значительный масштаб оно имело. Вот посмотрите, в шведских источниках вообще ничего не говорится об этом походе, об этом сражении. Относительно последнего хочется сказать вот что. А где, собственно, шведам было что-то написать об этом сражении? Первое крупное, более или менее подробное историческое повествование шведы создали в середине XIV века. Хроника Эрика. В середине, повторяю, XIV века, со времен битвы на Неве, прошло 100 лет. Что вообще говорится об этом времени в хронике Эрика? Несколько десятков строк, которые говорят в основном о победном Тавастланском походе. Поход на Неву не был победным. И, в общем, его можно было бы и забыть. Да и не это главное. Понимаете, хроника Эрика не только поздняя, она еще и весьма краткая. То есть, скажем честно, шведское королевство 13-14 века – это задворки Европы, деревня Европы. Конечно, там нет той высокой культуры, которая есть в Германии, в итальянских государствах, в датском королевстве, в Константинопольской империи, даже и в период палеологов, все-таки отличавшейся высочайшей культурой. И там нет той высокой культуры, которая есть на Руси. Русь имеет чрезвычайно высокоразвитую традицию национальной исторической мысли. Она пишет летописи с XI века. К середине XIII века она пишет летописи уже 2 столетия. Отражает свою историю достаточно подробно. И, конечно, в этом смысле Русь значительно более просвещена, значительно более культурна и значительно в творческом отношении выше стоит, чем Швеция. Тут нет никакого сравнения. Сейчас очень часто сравнивают, чего достигли страны Скандинавии, страны Европы по сравнению с нами, и где-то там на задворках звучит подловатое холопское слово «рашка», да? Но вот рашка XIII века и XIV века, даже несмотря на ордынское нашествие, все еще в культурном отношении превосходила регионы Северной Европы. Ту же самую Швецию, безусловно. Поэтому не надо удивляться, что у нас исторические события отражены в разных летописях, в Лаврентьевской, в Новгородской летописи, в житийном памятнике об Александре Невском, а у шведов по нулям. Они еще пока особенно и не умели предаваться осмыслению исторических событий. Здесь, в общем, нужно побольше мыслительной тонкости, побольше просвещения. Не все так сразу. Они до этого дорастут через век, а через век они в основном забудут о том, что будет столетие назад, а что не забудут, в общем, не очень соберутся об этом рассказывать, ведь поход-то закончился разгромом. Еще одна важная вещь. В источниках говорится, во-первых, о том, что шведы имели вокруг своей позиции обрытия. То есть, вряд ли это попытка укрепить полевой лагерь, поскольку, в общем, шведы не римляне, они не ставили рвов и частокола вокруг своих стоянок. Скорее всего, начали строить крепость для того, чтобы поставить форпост на землях Новгородчины и впоследствии этот форпост использовать для наступления на Ладогу и на Новгород, и отломить от Новгородчины столько, сколько возможно, а желательно ее всю. Собственно, Ладожский регион – это регион традиционной борьбы Руси и шведских конунгов, и шведы в какой-то степени считали его своим, а Русь считала его своим, причем обе стороны считали себя, безусловно, правыми в этом территориальном споре. Отсюда мораль. Но вот попытка шведов построить здесь крепость, она, в общем, совершенно логична. Там ведь будут позднее шведские крепости. Собственно, попытки шведов здесь укрепиться, например, породили такую эфемерную крепость, как Ландскрона. Позднее здесь будет построено небольшое укрепление Ниеншанц. И объясняется это все тем, что шведы собирались не только, как легкомысленно утверждают некоторые современные специалисты, ограбить эти места, но закрепиться там надолго. И, закрепившись, поставить под контроль весь этот регион. Их наступление в Финляндии, на финских землях, которые встречали контрударами и местные племена, и Русь, так в 1256 году Александр Невский ходил туда с большим войском. Тем не менее, шведы постоянно вели наступление на территории, которая соответствует землям современной Южной Финляндии. И, например, Выборг – это тот форпост, который даст им возможность опираться в этих местах на хорошо укрепленный пункт. Очевидно, следующий Выборг должен был возникнуть на Неве. Отсюда и появление контингента племен Сум и Еми в войске. Но, очевидно, если люди собираются в грабительский поход, вряд ли они возьмут с собой подвластные финские племена. А племена еще полуязыческие, и возьмут они их, ну что, для того, чтобы добычу, что ли, с ними делить, непонятно. А вот когда необходимо строить крепость, не будут же славные шведские воины сами таскать землю, рыть огромные рвы, не будут они заниматься строительством. А вот подвластные племена, пожалуйста, можно заставить ставить стены и выполнять другие строительные работы. Вот чем, собственно, объясняется присутствие племен Сум и Ем в шведском войске. Ну и, наконец, последнее. Зачем, собственно, взяли с собой духовенство, этих самых пискупов? Понимаете, для грабительского похода священник – это такая же нелепая фигура, как, например, присутствие иерея на баррикадах или в публичном доме. Что ему делать в грабительском походе, скажите мне? Благословлять на убийство, на то, чтобы успешно раздели и очистили от лишнего добра очередную деревню? Вот для этого нужен священник? Я думаю, он никогда для этого не нужен был. А вот если в том месте, куда направлен поход, ставится крепость, то, очевидно, в этой крепости будет храм. И для храма священник нужен. Для того, чтобы обслуживать гарнизон, и для того, чтобы заниматься крещением местных язычников. Их уже, в общем-то, начали крестить по православному обряду новгородцы. И мы знаем, что, например, ижарянин Пилгусий был крещен. Именно он заметил шведское войско. Но для шведов православное крещение – это ведь толком и не крещение, поскольку оно восточное, не западное, не католическое, а православное. И, очевидно, те самые епископы, я уж не знаю, действительно епископы или священники, должны были стать духовенством гарнизонным и духовенством, которое, может быть, стало бы основой для новой католической епархии в районе побережья реки Невы на Ижорской земле. Что ж, результат для шведов был плачевным. По сведениям новгородской летописи, одних только вядших воинов накидали две лодии, шведская лодья, скажем так, принимает на себя 30-50 воинов, поэтому только хороших воинов, знатных. Шведы потеряли 60-100 человек, а простых воинов без числа накидали в две ямы. То есть их потери, очевидно, шли на сотни. Новгородцы и молдаване потеряли 20 человек, из них несколько, видимо, знатных, их имена есть в летописи. Погиб и некий княжеский муж, один из дружинников Александра Невского. Очевидно, победой Александр Невский обязан неожиданностью удара по шведам. Достаточно быстро удалось собрать войско и нанести сокрушительный удар в тот момент, когда шведы еще не ожидали организованного сопротивления. Если бы не это, никто не знает, каким образом развивались бы в дальнейшем события. Неделя, две, три, и там была бы уже, если не крепость, то, во всяком случае, валы и рвы, с которыми побороться было бы уже сложновато. Пришлось бы их штурмовать, щедро уплачивая русской кровью новую победу или даже потерпев там поражение. То есть, иными словами, быстрота, с которой действовал Александр Невский, она ликвидировала угрозу неграбительского рейда и вовсе не была успехом в пограничной стычке. Она, очевидно, купировала возможность масштабного вторжения и захвата новгородских земель на государственной основе с помощью форпостов, с помощью окатоличивания этой территории и с помощью значительных воинских контингентов. Так что, братья и сестры, когда вам говорят, что сражение на Неве незначительно по масштабам, незначительно по количеству борющихся сторон, подвергайте эти тезисы сомнению. Под ними никакого источника нет, под ними есть только умозрительные соображения, которые легко с помощью текстов, исторических источников опровергаются. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Александра, Марины, Ильи, Елены, младенца Елисаветы, Владимира со сродниками, Екатерины, Галины, Александра, Юрия, Дмитрия, Алексея, Анны, Натальи, Клавдии, Ирины, Егора, Татьяны, Марии, Бориса, Людмилы, Галины, Алексея, Юрия с очадами, Надежды, Светланы с очадами, Валящей Надежды, Евгения, Елены, отрока Даниила, Лидии, Валерия, Владимира, Дионисия, Марии, болящей Валентины, болящего Николая, болящей Иулии, болящей Валентины, болящей Натальи, болящей Марии, Марины, Людмилы с очадами, Александра, Анны, Георгия, Сергия, Натальи, отроковицы Ольги, младенца Анны, Павла, Надежды, Анны, Светланы. И о упокоении Николая, Анны, Иоанна, Параскевы, Александра, протерей Николая, Анатолия, Владимира, Фомы, Лидии, Людмилы, Агриппины, Иулии, Сергия, Николая, Анны, Параскевы, Александра, новопредставленного Валентина, Наталии, архимандрита Лаврентия, Иоанна, Анны, Веры, Василия, Владимира, Елены, Василия, Георгия, Вячеслава, Евгения.
Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакелева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас об 11 главе книги Экклесиаста. 11 глава довольно короткая, и продолжает она тот заключительный набор афоризмов, которые мы обнаружили уже в предыдущей 10 главе. Вполне возможно, что боговдохновенный редактор постарался поставить где-то в конце книги те тексты, которые были связаны с автором, которого он, возможно, знал, и которые не хотелось бы потерять. Кстати, примерно тот же самый прием мы обнаружим и в заключении целого ряда других книг, относящихся к литературе мудрых Израиля, когда есть некий набор изречений, которые жалко было бы, невозможно, не хотелось бы просто потерять, и вот они вставляются почти случайным образом в заключительных частях книг. Ну, бросаются в глаза, скажем, современный вид книги Даниила в этом смысле, конечно, в качестве примера. Так и здесь. Вне прямой связи с предыдущими рассуждениями здесь помещены, тем не менее, очень важные идеи экклезиаста, и, пожалуй, единственное логическое объяснение, которое вообще этой структуре можно предложить, это то, что автор и боговдохновенный редактор, скорее всего, пытались хотя бы как-то конкретизировать, что же такое тот путь мудрости, о котором шла речь в предыдущих главах, что же такое то благо, которое может мудрость дать человеку. И вот поэтому мы здесь видим некоторые чрезвычайно важные мысли. И начинается 11 глава словами «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Это вполне возможно поговорка, бытовавшая во времена автора, а может быть и им самим сформулированный афоризм, который он так или иначе в следующих стихах поясняет. Идея его заключается в том, что когда у тебя есть нечто, как, например, хлеб, тебе следует, как он выражается, отпускать хлеб твой по волнам. Это не значит, что бросать булки в воду для уточек, конечно. Имеется в виду, ну, там, можем представить себе лодку, наполненную запасами хлеба или еще какие-нибудь формы водного транспорта, которые человек отпускает и не знает, куда и кому они попадут. Вообще, в Ветхом Завете иногда эта мысль наблюдается очень ярко. Да, когда, скажем, закон говорит о том, что если ты жнешь хлеб на своем поле, не старайся подобрать все до последнего колоска. Оставляй то, что падает на землю, для нищих, для тех, кто голоден, кто нуждается. Вот оставляй, кому-то это может понадобиться. И здесь тоже экклезиаст говорит, отпускай хлеб твой. Кому он попадет, ты не знаешь, потому что это твое участие в деле Бога. Поразительные поэтические строки мы видим в 5 стихе. «Ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, и так ты не можешь знать дело Бога, который делает все. И поэтому, когда ты отдаешь тот хлеб, который у тебя есть, куда-то, не задумываясь, куда ты его отдаешь, и не пытаясь проследить, так сказать, его судьбу, пусть это будет твое участие в том, как Бог кормит голодных, которым попадет этот твой хлеб. И, конечно, экклезиаст говорит о том, что и тогда это тебе вернется, ты не знаешь, какая беда будет на земле. Вот. Но по прошествии многих дней этот хлеб найдешь опять, он вернется к тебе. В современной культуре, в конце 20-го, 21-го веке, между прочим, это представление о том, что мы можем, не подписываясь, так сказать, делать что-то, что может оказаться полезным для других, не адресно, а просто для кого-то, для кого-то. Эта идея потихонечку входит в человеческую культуру, хотя, конечно, далеко не везде. Но, тем не менее, повторю, что для экклезиаста это возможность для человека, читающего его книгу, поучаствовать в том, как Бог управляет жизнью, в том, как Бог питает человечество. И дальше он говорит о том, что когда ты живешь, ты живи, живи, веселись. Пусть веселится человек в продолжении своих лет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Веселись, юноша, в юности твоей. Удаляй печаль от сердца твоего. Не потому это говорится, что экклезиаст хотел бы убедить читателя, что все хорошо. Он 10 глав перед этим говорил о том, что все зло и суета-сует. Нет, конечно, но он говорит о том, что когда ты живешь твою жизнь, жизнь сама по себе достаточно важная вещь, чтобы ей радоваться. И в самом начале, в первых стихах А следующей 12 главы он будет говорить «Помни Создателя». Там продолжается та же мысль, та же тема, что здесь в 11 главе. Он говорит о том, что не упускай возможности радоваться Богу, радоваться жизни, которую Бог дает, и благодарить Его. Это на самом деле, если и искать какой-то ответ на вопрос о том, что же делать со всей той суетностью и бессмысленностью общей смертной участью, о которых Экклезиаст пишет всю книгу, вот, наверное, его ответ – не усомнись радоваться Богу, не ленись это делать. Используй тот миг, тот день, который у тебя есть, для того, чтобы участвовать в деле Бога и благодарить Его за эту жизнь, радоваться тому, чему ты можешь радоваться. Таким образом, если вывод из всего, что он видит в человеческом земном мире, в земном измерении, печаль, то, наоборот, то, что ему кажется главным в отношениях с Богом, это радость о Боге и благодарность за все его дары. И сейчас мы поговорим о последней, заключительной, 12 главе книги Экклезиаста. 12 глава состоит из двух четко различающихся частей. Первая ее часть еще должна относиться к авторскому тексту, и, собственно, здесь мы видим продолжение того, на чем заканчивалась глава 11. Экклезиаст говорит о том, что для человека важно помнить Создателя, и пока не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, помнить и благодарить, и помнить о том, что человеческая жизнь кратка и ограничена. Тоже для экклезиаста важно еще раз повторить читателю: ты не будешь жить вечно. И то, что вообще может в твоей жизни иметь какое-то отношение к вечности, это память о Создателе, это твои отношения с Богом. И они существуют и в дни юности твоей, и в самом конце твоего жизненного пути. И вот дальше Экклезиаст говорит о том, что да, жизнь идет, в ней сменяют друг друга сезоны, этапы жизни, и в конце концов все приходит к своему логическому завершению, и вот о смерти он говорит: «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Таким образом, мы видим, что для экклезиаста человек – это существо, которое состоит из двух совершенно разных природ, разных материй – праха и духа, который дается Богом. И вот он говорит о том, что когда твой земной путь заканчивается, дух возвращается к Богу, дух возвращается к Богу. Это какая-то перспектива. Экклезиаст пару страниц назад говорил о том, что там, наверное, нету тех причинно-следственных отношений, которые для этого мира, для нашей жизни характерны. Там нет воздаяния, и любовь их, и ненависть их умерших развеиваются, и ничего не остается, все суета. Но дух возвращается к Богу. И поэтому, говорит он, поэтому важно помнить в течение всей своей жизни о Создателе, помнить о том, что все-таки наша жизнь происходит перед Его лицом, не ограничивается тем человеческим контекстом, который мы сами готовы увидеть. Это тоже, в общем, для экклезиаста выбор каждого человека. Либо ты смотришь на поверхность земли и больше не видишь ничего, либо ты поднимаешь глаза к небу, и тогда в этом пространстве Божьего присутствия происходит вся твоя жизнь. Вот, суета, говорит экклезиаст, все, что здесь, в области праха, это все в конечном итоге суета. И ответ на вопрос о смысле и подлинном благе все равно остается у Бога. И вторая заключительная часть этой главы явно добавлена редактором, он и не скрывает этого, потому что начинает говорить об авторе, об экклезиасте в третьем лице. Он говорит, кроме того, что экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию, испытывал, исследовал и составил много притчей. По-видимому, предполагается, что весь тот литературный материал, который использовался редактором, который придал книге окончательный вид, вот он так или иначе был связан с неким человеком, проповедовавшим в собрании, и все-таки в книгу удалось включить далеко не все. Ну, как и принято в литературе мудрых Израиля, редактор говорит о том, что слова мудрых, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И это, между прочим, тоже довольно важное и довольно новое в каком-то смысле для той эпохи, для библейской культуры, мысль о том, что, в конце концов, все мудрецы, пророки, писатели, при всем их различии, а, конечно, то, что взгляд экклезиаста отличается от взгляда других библейских авторов, это, само собой, разумеется, и бросается в глаза. Но при всем их отличии, говорит в заключительных строках боговдохновенный редактор, все они от единого пастыря. Это, знаете, если хотите, довольно важный ключ к нашему представлению о том, как вообще устроено библейское откровение, потому что, да, пастырь единый, Господь Бог Израилев, но люди, которые передают это откровение, делают это каждый по-своему. Их много, этих составителей, и их единство в том, что они от единого пастыря. Но при этом откровение проходит, так сказать, через призму ума, души, сердца каждого из библейских авторов. Это чрезвычайно важная вещь, потому что, конечно, мы часто оказываемся склонны к такому довольно упрощенному буквалистскому пониманию библейских текстов, которое далеко не всегда адекватно. И, наконец, со своей точки зрения, подводя итог, редактор пишет: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Конечно, это рифмуется со словами Евангелия: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Кроме того, видите, вот редактор «Экклезиаста», заключая эту книгу, говорит о том, что с его точки зрения, это его позиция, его взгляд, очевидно, в конце концов, все поступки человека, всякое дело, которое делает человек, так или иначе подлежит не только оценке с точки зрения мудрости, глупости, целесообразности или достигнутых результатов, как раз нет, все результаты в конечном итоге, скорее всего, окажутся суетой, а с точки зрения того, как Бог это видит, какое отношение к Богу имеют наши дела и наши поступки. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, именно это и означает помнить о том, что ничто из наших дел и поступков не безразлично перед лицом Божьим.
Вы слушали беседы Ирии Антонии Лакерева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом. Что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. приходит род, и вновь проходит род. И только Ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только Ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире проповедь доктора богословских наук протоиерея Вячеслава Рубского.
Отца и Сына и Святого Духа. Это известная проповедь Христа о том, чтобы мы не заботились. И Он говорит, не две ли птицы, там в другом месте говорит, не две ли птицы ценятся за один осарий, но ни одна из них не упадет. У вас и волосы вы все, вернее наоборот, а волосы все на голове защищены. А зачем Он это говорит? Он это говорит за тем, что, понятно, религию можно принять только тогда, когда у нас голова не заморочена всякими заботами. Иначе, если мы так приступим к Богу, то мы подчиним религию нашим заботам. Или еще хуже, сделаем религию нашей заботой. Будем заморачиваться на религии. Способен на веру во Христа только человек, который не обременен заботами именно в сердце своем. И он тогда не подчинит эту религию, религию христианства своим заботам. О чем же говорит Христос, когда говорит: «Светильник для тела есть око, а с чего око твое темно, все твое тело будет темно». Говорит он о том же, о чем и говорил Бернард Гейзенберг в 1927 году, когда говорил о принципе неопределенности. Он говорил о том, что если мы умеем определить характеристики частицы, с одной стороны, чем более мы точно определяем эти характеристики, тем менее точно мы определяем другие характеристики. Если мы захотим определить точную скорость, мы не определим пространство и наоборот. И в этом мире, в котором мы живем, мы не можем определить, схватить все. Мы не можем принять мир как есть. Знаете, раньше была такая программа «Время», там была картинка на экране. Экран поделен на 100 экранчиков. И на каждом экранчике какая-то новость мелькает, мировая. И мы смотрим, мы не можем так принимать мир. Мы стоим перед выбором. Чем больше мы обратим внимание на одно, тем менее способными мы окажемся заметить что-то другое в этом мире. Бог поставил нас перед выбором, перед которым мы стоим. Мы не можем принять мир как есть, мы его всегда принимаем однобоко. Мы должны решиться на эту однобокость. И если мы гонимся за Богом и мамоной, а тогда это была пословица, считалось, что это вещи как бы за двумя зайцами погнаться, то мы не можем этого сделать. Не нужно думать, что мы сохраняем как-то объективность. Вот сейчас кто-то кого-то убивает в мире, да? Кто-то сейчас насилует кого-то, кто-то ест. А мы ухватываем свой кусочек жизни, мы не успеваем за всеми остальными гранями. Если в наше око, которое мы следим за миром, попадает сучец, как говорил Господь, а то и бревно, то видеть этот мир уже становится невыносимым. Мир становится для нас требующим исправления. Если око твое светло, тогда мир не нуждается в исправлении. Что такое светлым оком смотреть на мир? Это смотреть на мир, который не нуждается в твоем участии и исполнении, и исправлении. Ты спокойно смотришь на мир. И не нужно переживать за то, что что-то происходит в Африке, что-то происходит в Америке. Нужно спокойнее отнестись к этому. Вот как птицы небесные, как трава поливает. Если мы не научимся воспринимать свой сектор спокойно, свой сектор мира, который мы воспринимаем, то мы не научимся следовать за Христом. Потому что обремененные заботами, обремененные всякими целями и задачами люди навешивают на Христа все эти заботы, цели и задачи. И если израильтяне его времени желали освобождения от Римской империи, то, конечно, не мудрено, что и на Христа они повесили эту задачу. И только свободные души могут быть последователями Христовыми. Вот почему Христос нам говорит о том, что насколько мы можем ухватиться за одну часть жизни, настолько мы теряем другую часть жизни. Это не должно нас беспокоить. И слава Богу, что мы сегодня здесь, и ничего, что мы упустили в этот момент, все остальные спектры жизни. Мы должны насладиться тем, что сейчас есть. А многие, стоя на службе, думают о том, что будет потом. А многие, стоя на службе, говорят: вот эта служба может мне пригодиться в моем бизнесе, а в моем здоровье, То есть, опять же, они не здесь. Заботы выгоняют нас из храма. Бог нужен, может быть нужен, только беззаботным людям. Вот почему нужно лишиться всяких забот хотя бы на время богослужения. Не вешать на Бога всех своих проблем, все свои комплексы неполноценности и все свои амбиции. Сказать: Господи, вот я, не знаю зачем, не знаю, чем это закончится, но вот я стою перед Тобой. Как трава полевая, которая сегодня есть, а завтра нет. Но я сегодня стою, вот сейчас, меня не волнует то, что завтра нет. То, что сегодня, да, вот что важно. Как пела Алла Пугачева, помните песню? Бог с ним завтра. Сегодня. Все, что сегодня важно, то, что сейчас важно. Потому что если мы так не поступим, мы не можем принять даже сейчас то, что происходит сейчас. Вот. И хорошо, когда человек кушает весь поглощенный едой, как свинья, знаете, ест. А так он ест. А мы едим и думаем, вот обед скоро закончится, а мне еще куда-то надо бежать. Знаете, вот есть у Родина такая статуя, поцелуй называется. Там все детали этой фигуры подчинены поцелую. Вот это целуются люди. Они смотрят то, как их воспринимает и как. Если человек вовлечен в процесс, только тогда он и делает то, что делает. Если мы на службе, используйте это время для того, чтобы побыть пред Богом. И вот когда мы исполним эту проповедь Христова о птицах и о траве, не обязательно быть тупым, как жаворонок, и неповоротливым, как дуб, но надо быть столь же погруженным в тот процесс, которым мы занимаемся сейчас. Иначе мы не познаем ни один процесс, который существует в нашей жизни. Цель всей души, всего помышления нашего.
Вы слушали проповедь доктора богословских наук протоиерея Вячеслава Рубского.
Свет повеления Твоя на земли. Живущие на земле.